Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 685-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. 28 июля Святая Церковь совершила празднование памяти святого благоверного равноапостольного великого князя Владимира и собор киевских святых. Нашу программу открывает проповедь смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Ильи Рейзмера в память святого князя Владимира. Затем вы услышите очередной фрагмент из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата по избранным письмам святителя Игнатия Брянчанинова. Программа «Наш архив» продолжает сегодняшнюю передачу. Вы услышите запись, сделанную в 1988 году в Елоховском соборе Москвы в день 17-й годовщины интронизации святейшего патриарха Московского Сея Руси Пимена. Продолжение воспоминаний старейшего насельника Троицы Сергиевой Лавры игумена Виссариона Остапенко продолжает нашу программу и завершит ее передача «Беседы с монахиней Сергией». Матушка Сергия сегодня посвятила свои воспоминания насельнику Троицы Сергиевой Лавры архимандриту Георгию Тертышникову.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Yeah.
Нашу программу открывает проповедь смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандрита Ильи Рейзмера в память святого равноапостольного великого князя Владимира.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, дорогие братья и сестры, сегодня мы празднуем память того незабвенного для нашего Отечества великого князя, которого наши предки называли не иначе, как солнцем земли русской, а Святая Церковь наименовала равноапостольным. Он просветил всю землю русскую светом веры Христовой, извел ее из тьмы идолослужения в чудный свет благодати Божией и возродил ее святым крещением. Он утвердил в Отечестве нашем православную церковь, столб и утверждение истины, и таким образом водворил в царстве русском царство Христово, источник радости, жизни и счастья. Святой Владимир был князем Руси в самое древнее время. Русские жили тогда люди в язычестве, не зная истинного Бога. Они поклонялись деревянным, каменным идолам и стуканам. Так и сам Владимир был ревностным язычником, идолопоклонником. Он умножил идолов во всей Руси, украшал их золотом, серебром и приносил им всяческие жертвы. Даже готов был приносить в жертву людей. Он предавался грубым страстям, плотским наслаждениям, пированием, но от природы он был умным князем, имел добрую душу, и недолго проводил он такую греховную жизнь. Скоро умом своим он понял, что ему и народу русскому недостает духовного света и радости души, что все они живут в какой-то тьме и не видят истины, и не понимают добра. Сердце его почувствовало, что во всех плотских удовольствиях одна только пустота и зло. Владимир сердцем и умом понял, что нет у них духовной радости и счастья от того, что они не знают истинного Бога. Дорогие братья и сестры, действительно так, где люди не знают истинного Бога, не может быть истинного света, счастья и радости. Ведь душа наша создана по образу и подобию Божию, поэтому она может быть счастлива, радостна и разумна в мыслях и в делах только тогда, когда знает Бога, исполняет закон Его и святую волю Его, а все наши мирские и плотские наслаждения, какие бы широки и роскошны они ни были, ничего доброго не оставляют в душе, кроме пустоты и душевно-телесной порчи. Осознав таким образом крайнюю нужду познать истинного Бога, Владимир задумался, а где же найти истинную веру? Ведь разные народы имеют разные веры. Которая из них вера лучше и истина? Вопрос этот был очень важным и трудным. Тут для князя дело шло не только о его душе и жизни, но и о жизни и душах всего народа на все времена. Найти истинную веру значило спасти свою душу, а если принять какое-либо учение еретическое, лжеверное, значило погубить свою душу навеки. Тогда прослышали разные народы, что русский князь хочет переменить веру, стали посылать к нему своих людей, похвалять свою веру, чтобы постараться склонить его к ней. К Владимиру приходили евреи и иудеи, магометяне, латинские христиане и греки. Не понравилось никакое учение князю, кроме православного греческого. Когда греки изложили ему свое вероучение и особенно Когда показали ему картину страшного суда Христова, то Владимир принял это к сердцу и сказал: «Не это ли и есть истинная вера?» Когда он созвал всех своих старейшин, то все они решили еще лучше испытать истинную веру, послав посольство в чужие страны и на местах посмотреть, как люди живут, как молятся, чья же вера лучше. Хотя мы исповедуем истинную православную веру, братья и сестры, но часто мы можем встретить, и к нам могут приходить разные еретики, которые выступают против православной церкви и ее пастырей. Если будут склонять вас к своей вере, не слушайте их, ибо всех их ждет вечная погибель, если они не покаются, не придут во святую церковь, ибо спасение только православной церкви. И так, обойдя разные страны, после Владимира испытали разные веры, и ни одна им не понравилась так. А когда они пришли в Цариград, в храм Святой Софии, где совершалось православное богослужение, то увидели всю красоту, благолепие храма и богослужения, увидели, как молятся православные люди. Все это так их поразило, что им показалось, будто они уже не на земле, а на небе. И поспешили они возвратиться на родину и высказать все, что чувствовали в святом православном греческом храме. Князь Владимир, принимая святое крещение, полностью истребил идолов, а на месте языческих капищ начал строить церкви и монастыри. И в 988 году крестил весь русский народ. Православная вера, какая была у православных греков, пришла к нам во всей чистоте и совершенство, и сохранилась на все времена неизменной. И мы сегодня точно так же исповедуем Иисуса Христа, точно так же молимся Ему, так же, как совершаем богослужения, те же имеем книги и то же учение, и правила жизни исповедуем, как все это было при святом князе Владимире. Вместе с открытием церквей святой Владимир начал открывать при каждой церкви школы, в которых священники преподавали детям закон Божий и русскую грамоту. Наконец, князь Владимир, полный душевной радости и благодатного утешения в том, что Бог помог ему устроить такое спасительное дело, как крещение всего русского народа, и сам лично стал иным человеком, каким он не был в язычестве. Он обуздал свою страсть, бросил прежние пороки, стал кротким, милостивым, благотворителем, одевал нагих, питал алчущих, помогал бедным, принимал странников, был заступником обижаемых. Своей святой жизнью он угодил Богу и удостоился быть причисленным к лику святым с именем равноапостольным. Так и мы, дорогие братья и сестры, во Христа крестившись, должны и во Христа облечься. Подобно князю Владимиру, мы должны оставить грешные мысли, чувства, дела, жить во всем по заповедям Христовым, по закону Божию. Помолитвамся равноапостольно князя Владимира: «Господи, умножь и в нас веру, помоги нам исправиться, дай нам слезы покаяния и очисти наши грехи, настав нас на правый путь спасения. Аминь».
Вы слушали проповедь смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Ильи Рейзмера в память святого равноапостольного великого князя Владимира. У нашего микрофона заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия Константин Ефимович Скурат. В эфире передача из цикла «По избранным письмам святителя Игнатия Брянчанинова». «Остановись, дай вглядеться в себя и приготовить себя к вечности, как к вечности».
Третье. Прибегайте больше к чтению святых отцов. Вслед за Священным Писанием подобает читать и изучать творение святых отцов, ибо и они служат добрым руководством к правой вере и святой жизни. Прибегайте больше к чтению святых отцов, учит святитель. Пусть они руководствуют вас, напоминают вам о добродетели, наставляют на путь Божий. Этот образ жительства принадлежит нашим временам. Он заповедан, предан нам святыми отцами позднейших веков. Жалуясь на крайний недостаток богопросвещенных наставников и советников, они повелевают ревнителю благочестия руководствоваться в жизни своей отеческими писаниями. Совет святых – разум. Их учение богопросвещенно. Оно в действии Святого Духа, потому к нему и подобает прибегать. Его и надо держаться. Учение святых отцов Восточной Церкви верно. Оно – учение Святого Духа. Умоляю вас, держитесь этого учения. Оно будет руководить вас к блаженной вечности. Возжжен блистающий светильник в Святой Христовой Церкви – учение Святого Духа. Не устремляйте взоров ваших к другим светильникам, светящим на различных путях. Один путь святой истины ведет во спасение. Прочие пути все ведут в погибель. Многие трудятся, многие страдают, многие подвизаются. Увенчаны будут только подвизающиеся законно. Истинный законный подвиг во Христе Иисусе и Святом Духе в ограде Святой Восточной Церкви. Святитель рассказывает своим духовным чадам, что он читает, какие творения ему особенно нравятся, поддерживает их ценность и этим самым показывает, на что надо по преимуществу обратить внимание. Ныне занимаюсь чтением книги, имеющейся у меня на славянском, русском и других языках, заключающей в себе собрание изречений святых пустынножителей Египта. Эти изречения – бесценные перлы. Спускается в глубокое море водолаз, чтобы достать дорогую жемчужину. И святые отцы удалялись в глубокие пустыни, там глубоко вникали в себя, находили различные бесценные духовные перлы, христоподражательное смирение, младенческую простоту и незлобие, ангелоподобное бесстрастие, рассуждение и мудрость духовные. Словом сказать, находили Евангелие. Сегодня я, продолжая свидетель, прочитал то изречение великого Сесоя, которое мне всегда особенно нравилось, всегда было мне особенно по сердцу. Некоторый инок сказал ему: я нахожусь в непрестанном памятовании Бога. Преподобный Сесой отвечал ему: «Это невелико. Велико будет то, когда ты сочтешь себя хуже всей твари. Высокое занятие — непрестанное памятование Бога. Но эта высота очень опасна, когда лестница к ней не основана на прочном камне смирения». Также мне очень нравится изречение великого Пимена: «Если всегда и во всем будем обвинять себя, — сказал он, — то везде найдем покой». Другой отец сказал: «Мы оставили легкое бремя, состоящее в обвинении себя, и взялись за тяжкое, состоящее в обвинении других». Такие изречения стоят целых книг. Примечательно суждение святого архипастыря о том, какие творения святых отцов следует читать мирянам и какие инокам, общежительным, безмолвникам, отшельникам, должно быть соответствие образу жизни. Старайтесь читать книги святых отцов, соответствующие вашему образу жизни, чтобы вам можно было не только любоваться и наслаждаться чтением отеческих писаний, но чтобы можно было прилагать их к самому делу. Христианин, живущий посреди мира, должен читать сочинения великих святителей, писавших для народа, научающих добродетелям христианским, идущим для тех, которые проводят жизнь среди занятий вещественных. Другое чтение для иноков общежительных. Они должны читать святых отцов, написавших наставления для этого рода жизни. И еще другое чтение для безмолвников и отшельников. Изучение добродетелей, не соответствующих образу жизни, производит мечтательность, приводит человека в ложное состояние. Упражнение в добродетелях, не соответствующих образах жизни, делает жизнь бесплодную. И жизнь истощается напрасно, и пропадают добродетели. Душа не может долго удержать их при себе, должна скоро их оставить, потому что они ей не под силу. Такое превышающее силы и способности упражнение в возвышенных добродетелях нередко повреждает душу неисцельно, расстраивает ее надолго, иногда на всю жизнь, делает неспособную к подвигам благочестия. Господь повелел вино новое, то есть возвышенные добродетели и подвиги, вливать в мехи новые, то есть предоставлять подвижникам, уже созревшим в благочестивом подвиге, обновленным и просвещенным благодатью. Он воспретил вливать вино новое в мехи ветхие, чинить ветхую ризу новую заплатою. Не думайте, что возвышенный подвиг, для которого еще не созрела душа ваша, поможет вам. Нет, он больше расстроит вас. Вы должны будете оставить его, а в душе вашей явится уныние, безнадежие, омрачение, ожесточение. В таком расположении вы попустите себе большие погрешности, большие нарушения закона Божия, нежели в какие впадали прежде. к ветхой ризе не представляем заплаты новой, потому что от этого дыра сделается только больше. Христианину, живущему посреди мира, скажет святителям в другой раз и повторит уже изложенное. Не должно читать святых отцов, которые писали для монашествующих. Какая польза от чтения тех добродетелей, которых нельзя исполнить самим делом? Живущему среди мира должно читать святых отцов, писавших вообще для всех христиан. Таковы святитель Иоанн Златоустый, святитель Димитрий Ростовский, святитель Тихон Воронежский, Никифор Астраханский, Георгий Затворник. Обильное поприще для чтения, обильное духовное пастбище, на котором могут питаться словесные овцы Христовы. И заключает: и для иноков, всех вообще, и для христиан, живущих посреди мира, полезнейшее чтение — Новый Завет, в особенности Евангелие. Но его надо читать со смирением, не позволяя себе собственных толкований, а руководствуясь толкованием Церкви. Цитата повторяется преднамеренно.
Вы слушали передачу из авторского цикла «По избранным письмам святителя Игнатия Брянчанинова». «Остановись, дай вглядеться в себя и приготовить себя к вечности, как к вечности». У нашего микрофона был заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия Константин Ефимович Скурат. Продолжение этого цикла в ближайшей передаче «Троицкое слово». Программа «Наш архив» продолжает сегодняшнюю передачу «Троицкое слово». Вместе с вами, дорогие слушатели, мы мысленно побываем в Елоховском Богоявленском соборе Москвы и послушаем запись, сделанную в год тысячелетия крещения Руси в 1988 году на 17-ю годовщину интронизации святейшего патриарха Пимена.
Божией есть то, что есть. В этих кратких словах апостол Павел выражает великое могущество над ним благодати Божией, а вместе и в жизни каждого христианина. Благодати Божией тысячи лет назад наши предки соделались христианами, крестившись в водах Днепра. По благодати Божией Христа и со Святой Церкви мы получаем отпущение грехов и причащаемся тело и крови Христовой. 17 лет назад благодать Божия положила начало моему служению на кафедре московских первосвятителей. Сознаю свою немощь и недостоинство пред Богом, но возлагая надежду на всесильную и вседейственную помощь Божественной благодати, в смиренном сознании долго перед Церковью вместе с апостолом Павлом говорю: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Я сердечно благодарю моих собратьев, преосвященных членов Священного Синода, за их постоянную помощь в исполнении мной нелегких обязанностей по управлению Церковью. Я глубоко признателен за помощь архипастырям и пастырям, всем труженикам нашей Церкви, кто посильно помогает нормальному течению нашей церковной жизни. Благодать всегда готова укреплять нас подвигом благочестия, но мы сами должны любить богоугодные дела и побуждать себя к ним, чтобы благодать Божия не тщетно была принята нами. Богоугодные дела – это прежде всего дела веры и любви, дела милосердия и духовного совершенства. Это укрепление нравственных основ в личной и семейной жизни, ревностное участие в обновлении всех сторон нашего общества, добросовестное отношение к труду. Это наши с вами миротворческие усилия, благие плоды которых мы сегодня рады приветствовать. Возлюбленные о Господе, через 2 дня в неделю всех святых соборной молитвой в этом святом храме мы начинаем юбилейные торжества тысячелетия крещения Руси. На наше празднование прибывают церковные делегации со всего мира. От вас, дорогие мои москвичи, я жду молитвенного соучастия и теплого гостеприимства. Не везде вам удастся разделить с нами радость праздника. Не огорчайтесь, вы в моем сердце, вы мои самые близкие и самые дорогие участники юбилея. Я благодарю вас и в вашем лице всю богоспасаемую паству в нашей стране, за ее пределами, за те щедрые материальные пожертвования в фонд юбилея, которые позволяют нам должным образом провести наш великий юбилей. Не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его. Желаем же, чтобы каждый из вас оказывал такую же ревность до конца. Глубоко признателен вам, дорогой владыка митрополит Киевский Филарет, задававший меня слово приветствия и за добрые пожелания. Благодарим всем прибывшим разделить молитву в памятный день моей патриаршей интернизации. Да хранит вас Бог и Его Пречистая Мать.
Это был фрагмент записи 1988 года из Елоховского собора Москвы в честь 17-й годовщины интронизации святейшего патриарха Московского и всея Руси Пимена Извекова. Нашу программу продолжают воспоминания одного из старейших насельников Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумена Виссариона Остапенко.
Я батюшку Кирилла еще видел, и еще в будущее, когда в семинаре учился. Я кончил 1 класс и пошел в монастырь. А он тут вот кончит академию. Вот сейчас. И тоже пошел в монастырь. Только после меня через месяц. Ну и он же такой смиренный был. Бывало, я помню, одевался, обувался так. Самое такое. Так ему замечание сделали, чтобы он одевался, как все. Так. Он послушал. Потом один раз, я помню, был послушником, и иногда, не завтракая, думаю, хотя нам давали паёк, чай положен был в келье, чай положен был. Но один раз я поел плотно, думаю, не пойду на обед, не пойду на обед. А потом пришел обед, потянуло меня, и пошел на обед. А старцы уже сидели пораньше, ждали обед, и Кирилл сидел там, ждал обед. Я только зашел, там такой тамбур, значит, а Кирилл вышел, вот так мне, а тебе не положено обед. Я смутился, ну иди, иди. Да, вот так вот. Так что Кирилл, вот такое было, вот такое мнение о нем были, как в великом и любвеобильном старце. Любвеобильный архимандрит. Рука Господня подарила нашей обители святой, смиренного отца Кирилла, с душою кроткой и простой, всегда отзывчий и чуткий, готов с любовью всем помочь. Он зря не тратит ни минутки в трудах духовных день и ночь. К нему душа всегда влечется, отрадно видеть его лик. О каждом брате он печется, как монастырский духовник. С любовью братья приходят, когда случается нужда. Для всех он мудрости находит, утешит каждого всегда. Его все люди уважают, спешат воздать ему поклон. Старушка часто окружает, когда идет по лавре он. Он славу мира избегает, себя готовит в мир иной. Всегда у Бога помогает, идя дорогой неземной. Подобно солнышку нас греет, своей лаской, добротой. Себя нисколько не жалеет, дай Бог венец ему золотой. Дорогой отец Кирилл, наш любимый человек, Господь чудо сотворил, ради нас продлил твой век. От обители вдали ты смиренно заболел, видно, силы подвели, или так Господь велел. Горевали по тебе, когда крепко занемог, кто в соборе, кто в избе, все молились, кто как мог. Ожидали с юга весть, каждый день и каждый час. Трудно горе перенесть, когда был вдали от нас. Был критический момент, видел смерти ты порог. Медицинский инструмент уж помочь тебе не мог. Но Господь нас пожалел, тебя чудо исцелил. Возвратиться к нам велел, жизнь для нас твою продлил. Благодарные сердца славу Богу воздают, что дождались отца, снова есть у них приют. Поживи, отец родной, чад своих не огорчай, в монастырской проходной всех по-прежнему встречай. Мы от любящих сердец изложили боль души, помолись за нас, отец, пред иконою в тиши. У Христа будем просить долгих лет, отец Кирилл, и в сердцах своих носить ту любовь, что ты дарил. Ну, сейчас я как-то вычитал, что говорят, что в последнее время будут по книгам спасаться. По книгам спасаться. И действительно, когда Иоанна Крещатика читаешь, книга нас и обличает, книга нас и вразумляет. Все же мы сколько примеров слышим и читаем, допустим, и великие грешники проходили покаяние и так дальше. Поэтому вот я и согласен, вполне согласен, что не зря сказал, в последнее время будет по книгам спасаться. Ну и сейчас везде же слышно, вот, и в монастырях не вживаются, и в женских монастырях не вживаются, и в монастырях мужских женщин не вживаются. Потому что мы когда поступили в монастырь, ни одной женщины в монастыре не было, ни одной женщины не было. Одна была прачка там, брала одежду нашу, забирала, уходила там, уносила. Потом, когда уже поглажены, приносит, положили. И больше нога не ступала в монастырь женская. А ведь сказано, если свободный вход женщины весь в монастырь, монах уже может непогрешимо оставлять монастырь. Или если наместник, еретик, тоже монах может уходить из монастыря. А сейчас и одно, и другое, и то есть, и другое, во многих. Я окаянный, грешный человек. Как только выйду, все вот с вопросами. Ну, они считают, что святоша или там... Ну, так надо быть святошей. Вот, да. Надо быть святой. Не только святошей, надо быть святым. Так мы и должны быть святыми. Мы же и шли до этого монастыря. А мы живем в таких условиях, вот таких, и соблазняемся сами немощные, сами вот поэтому и трудно, всем нам трудно сейчас спасаться.
Это был фрагмент воспоминаний одного из старейших насельников Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумена Виссариона Остапенко, посвященный архимандриту Кириллу Павлову. Сегодняшний выпуск программы «Троицкое слово» завершает программа «Беседы с монахиней Сергией Слеповой». Матушка Сергия, бывшая сотрудница церковно-археологического кабинета при Московской духовной академии, посвятила сегодня свои воспоминания архимандриту Георгию Тертышникову.
Мне бы, конечно, хотелось рассказать об отце Георгии, об той странице его жизни, которую никто не знает, которая осталась тайной для всех. Это было в 83-м году, когда я сменилась, работа шла. Вот, и мне девочки сказали, а ты знаешь, отца Георгия из Лавры, в общем, просят, и из Академии. В это время батюшка служил панихиды в Успенском соборе после ранней. Я бегом туда, прибегаю и говорю ему вот так, и так, и так. А он говорит, ну ладно, в Академии, а в Лавре, что кому я плохо сделал? Вот такой был вопрос. Я говорю, вы идите к владыке Александру, он все вам расскажет. Он пошел, и когда владыка ему сказал, что да, действительно, был собор, и на соборе решили, что, в общем, все это вот. А в общем-то, завязалось дело все из отца и Анны Маслова. А поскольку батюшка к нему тоже какие-то отношения имел, ну, мы тоже попросили. Вот это все оттуда и шло. И батюшке делалось плохо. И девочки, которые были там наверху, отхаживали все, и валерьянки давали, и все. Так батюшке было плохо. Потом, значит, я пришла домой в это время, а девчонки прибегают за мной и говорят, иди скорее, тебя батюшка ждет на проходной. Я прихожу, а у него, надо, так сказать, скобочки взять, мама была в Струнино, и у него владимирский прописка. Он приехал, поступил в семинарию с владимирской пропиской. Но его прописали по семинарии, а так-то, в общем, когда уж он стал батюшкой-то, прицепочка хорошая, что он не прописанный в Загорске, что он из Владимирской епархии, после епархии едет в Владимирскую. Вот. И он говорит, в общем, мне дали направление в Владимирскую епархию, а у него уже и книг много там в келье, и все. Он говорит, куда мне все это девать? Куда мне деваться? Вот такой был вопрос. У меня все захолодало там внутри. Я говорю, батюшка, а у меня как раз к этому времени мама скончалась, папа скончался, и весь дом был мой. Я говорю, батюшка, у меня же половина дома есть, совершенно отдельная, ко мне. Вот, только надо сделать все это, конечно, чтобы никто не знал. И вот у меня еще были подручные две девочки из Новгородской епархии, и мы... Действительно, все равно никак сказать, какие-то были, как воры, что ли, можно сказать. Чемоданы башки нужно было, несем по одному чемодану. Я донесу до Лавры, а они идут там еще дальше, туда несут. Потом я уже беру у них, беру уже в проходную. Это меня знали по академии, беру в проходную ставлю. Башка книги сложит, тогда, значит, уже еще чемоданы. Это был ужас, ужас. Кто батюшка пережил? Потому что, я говорю, этого никто не знает, конечно. Потом погрузили там вещи все, привезли сюда. Я думала, ну, маленькая машина, все. А он чуть не мас. Одни книги и одни у него эти черновики, его работы по Феофану-затворнику. Ой, это был ужас. Мы разгружали, потом как улеглись на эти все чемоданы... Я говорю, знаете что, батюшка придет вечером, давайте устроим так, как у него в келье. Я, конечно, никогда не была, но приблизительно, знаю, мы расставимся. И мы расставили, батюшка пришел, у него келья была готова. Вот, и, значит, говорит, ой, как же хорошо. И вот это было его утешением. Потом, когда все разъехались, Я захожу, принесла ему завтрак. Смотрю, батюшка лежит, и у него слезы градом. Вы знаете, я не могла, я закрыла глаза и убежала. Я не могла видеть, что батюшка так был в таком состоянии. Я собралась немножко так с мыслями и говорю: «Вашка, благословите мне. У меня есть величайший друг, который не продаст, не выдаст. Сейчас Царство Небесное уже можно говорить открыто. Это был отец, не отец, конечно, уже. Он тогда архиепископ был Петери. Я говорю, я к нему схожу, а он был тогда председателем редакции в издательстве. Я говорю: «Батюшка, благословите мне к нему сходить. Я знаю, что он мне не откажет и поможет». А знала я его, опять-таки, я матушку навещала, когда ходила. Вот жили, значит, наверху. Такое было гнездышко замечательное. Матушка, рядом Воробьев Иван Васильевич, рядом Бульчуки, и немножко подальше Борис Николаевич, а там жили Нечаевы. И поэтому он меня хорошо знал по матушке, и я знала, что он мне никогда не откажет. Батюшка говорит: «Не надо, не надо, никуда не ходи, не надо». Я говорю: «Батюшка, ну благословить я пойду». А он все расстроился. Из академии, из лавры его выкинули, так сказать. Ни средств нет, ничего. А расстроился он еще почему? Он поехал тогда, во Владимире был епископ Серпион. Он приехал, а тот говорит: «Отец Георгий, знаете что, у меня нет вакансии для вас. Хотите псаломщиком?» Это батюшке, ученому человеку, предложить такое. Когда батюшка мне сказал, я была в ужасе. Ну, он уехал домой, значит, приезжает сюда ко мне, рассказывает такую вещь. А мы были с его мамой, мама здесь уже была его. Я ему говорю: «Батюшка, знаете что, давайте так сделаем. Давайте к Владыке Петериму епархию, и все, поезжайте и возьмите открепительный». Он поехал. Тот ему спокойненько дает открепительный. А когда батюшка приехал сюда, тот, наверное, схватился, кого он отпустил. И проповедник, и исповедник, и службист. Все у батюшки. И он тоже пишет ему телеграмму: «Отец Георгий, есть место». А мы, значит, пока вот это все не было, еще телеграмма, все это, я вот, значит, пошла к Владыке Петериму. Никогда не забуду. Он вышел ко мне и говорит: «Знаешь что, я сейчас иду к преподобному, нанеси мой клобук, и мы с тобой пойдем по дороге поговорим, потому что у меня в кабинете все прослушивается. А уж на улице нас с тобой никто не послушает». Конечно, если, говорит бы, от церковных властей, то да, я могу вмешаться и могу защитить его. Но если от КГБ, то я тут ничего не сделаю. Кто знает, от кого это идет, мы же ничего не знаем. Ну, я ему рассказала ситуацию, что батюшка без денег лежит здесь, переживает очень все. И Владыка Петерим: «Пойдем со мной». Пришли домой к нему, он вынимает пакет, 100 рублей положил в пакетик. В то время 100 рублей было много, потому что получали 70 рублей что-то. И говорит: «Сделаем так, пусть батюшка пишет, как писал, проповеди в редакцию. Ну, в общем, пусть пишет, только не подписывается. А мы поставим другого человека, а деньги, которые ему... будет он отдавать, а ты будешь приезжать». И там был отец Михаил Дронов такой. Вот через него будешь получать деньги и будешь отдавать отцу Георгию. Вот так немножко батюшке я приезжаю, рассказал ему, и он ожил у меня. А тут еще явилась, значит, эта телеграмма, что батюшка поехал, и тот говорит, Владыка Серпион, что будешь со мной служить, а будешь проповедовать и исповедовать, все будешь как в лавре. Хорошо-то хорошо. У батюшки там ни мест, ничего нет. И он, бедный, 3 года катался туда и обратно. Замотался жутко. Вот почему он раньше времени скончался? Только поэтому. Потому что, ну-ка, из Владимира на автобусе до Москвы, а с Москвы сюда ко мне. Он приезжал с матерью, чтобы повидаться хоть немножечко там. В 12 приедет, а в 3 часа или в 2 часа его надо провожать идти было. Я говорю: «Батюшка, я боюсь, ночью темно». А он говорит: «За послушание ничего не бойся». И сколько раз было так, иду, народу много, страшно было идти-то. И действительно, за благословение Господь все хранил. Вот эту сторону жизни-то мне и хотелось раскрыть, что сколько батюшка пережил. Как же мог выдержать это сердце, когда он туда-сюда мотался? И он приезжал, он просто ничком ложился, и все. Вот как. И было тогда 86-го года. В 86-м году, просто милость Божия была, появились у нас знакомые, которые прописали его в моем доме. Потому что у меня площадь позволяет. А раз прописали, прописка была Загорская, ну, говорит, я пойду в академию попрошусь. Пошел в академию. Он как раз писал магистерскую. И его взяли. Владыка Александр, уже деваться ему некуда, уже прописка. Потому что в основном из-за прописки у него. Прописка была Загорская. Все. А раз в академию взяли, взяли батюшку снова в лавру. Вот так вот получилось в жизни. А познакомилась я с батюшкой очень интересно. Я 10 лет была у отца Тихона, когда батюшку уже отсюда убрали. Я долго ходила и думала, после батюшки... Я не могу ни у кого исповедоваться. И вообще такая личность была, что после него никто мне не может его заменить. И вот однажды на Дратную церковь у нас за честью Иоанна Предтечи прихожу, какой-то батюшка молоденький проводит общую исповедь. Мне что-то понравилось, так пойду к нему. Когда уже я поисповедовала, он говорит, а что вы из духовных книг читаете? А я что-то откровенно так, ну, на самом деле, так, ну, бабушка, мы с бабушкой все время Феофана Затворника читали. Я говорю, бабушка, знаете что, ну, может быть, кто-то очень почитает Сладюка Игнатия Брянчанинова, но я Феофан Затворника. У него усы приподнялись, а он всю жизнь работает с Феофаном Затворником. Ну, знаете что, вы ко мне приходите в любое время на исповедь, приходите, приходите. И вот я у него пробыла 30 лет, батюшки. Батюшка умер 2 октября 1998 года. 1 октября я постирала там, немножко устала, приняла. Это было 4 часа дня. Лежу и вижу такой сон. Будто бы батюшка приходит, вот у меня стол сейчас, видишь, мне стоит здесь, а тут у меня стоит кровать, и батюшка ложится и ногами потянет к икону. Я говорю, так батюшка никогда не ложился, почему он к иконам не ложится? И я смотрю, а он, значит, у него прямо слезы текут, текут, текут. Я говорю, ну, батюшка молится, я не буду ему мешать. Батюшка встал, перекрестился на иконы, молча и выходит. Я говорю, батюшка, вернитесь. Он возвращается. Я говорю, батюшка, простите меня, я все на вас обижаюсь, говорю, всегда вечно. Не тут, что вы меня не навещаете, мало навещаете. Я говорю, простите меня за все. Большим крестом меня осенил и вышел. Это было 1-го. А 2-го приходит отец Алексей Ширинкин и говорит, Елена Петровна, я не знаю, как вам сказать. А у меня прямо с языка. Батюшка умер. Ну, я побоялась. Своих слов побоялась. Он говорит, да, скончался отец Георгий. А я говорю, я уже знаю. Как знаешь? Я говорю, он со мной простился. Пришел, простился. И весь в этот день... Ко мне шли люди. Все говорили, ты знаешь, батюшка, ты знаешь? Вот. А у меня с ногами-то плохо. Я не могу идти одна-то. И пришла девочка, она в бухгалтерии работает в лавре. Я говорю, Верочка, ты меня не сведешь? Я сообразила, что суббота. Значит, все сейчас у всеношной. А батюшка в Духовском? Ну, я сейчас спокойненько с ним прощусь. Возьми меня с собой к батюшке. Ну, пойдем. Вот я, значит, там вхожу и говорю, батюшка, я пришла. Вот такое мне чувство было, что он живой. Я прикладываю это, прощаюсь с ним, а сама незаметно, думаю, я сейчас плечо посмотрю, может, он живой все-таки. Так лбом уперлась, оно было совершенно холодное. Я говорю, нет, батюшка скончался. А обратно как идти? Ну, что же мне делать обратно? Смотрю, Валя Веретенникова, сестра отца Макария, а мы рядом живем. Я говорю, Вальчик, ты меня сведешь до дома? Конечно. И она тоже иногда у батюшки исповедовалась. Вот она меня довела. Ну, я прихожу домой и говорю, ну, сейчас-то я, никого нет, я сейчас тут наплачусь досыта. Никто меня не видит, ничего. Только я хотела плакать, звонок. Приводит студент один и говорит, я к тебе земляка привел, пусть у тебя поночует. Я говорю, ну вот тебе на. И всю ночь мы с ним разговаривали про его, он там свой, о своем горе говорил. Так что плакать мне было некогда. Так батюшка мне и не дал. А одной быть за это. Дальше интересно что. Значит, мне приносят фотографии. Я на похоронах же не могла быть. Приносят 3, что ли, фотографии мальчики принесли, студенты. И 3 девочки наши регента. И получилось у меня целая серия. Как раз вот батюшка это здесь. Он лежит где? А, в Духовском. Вот. Это прощаются с ним здесь, в Успенском. Вот в Успенском прощаются, уже выносят барышку из Успенского. Дальше идут с гробиком здесь, вот уже, видишь, уже где оградка. Дальше вот это моя знакомая Галечка, которая приняла последний вздох. Вот его могилка. Это ж надо подумать. То есть у меня батюшка опять прислал мне все о себе сведения, как его хоронили. И вот такая была связь. Это же поразительно, просто поразительно.
Это были воспоминания монахини Сергии Слеповой, бывшей сотрудницы церковно-археологического кабинета при Московской духовной академии, посвященные архимандриту Георгию Тертышникову. Подошел к концу 685-й выпуск программы «Троицкое слово», автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.